начали мы на нашем очередном виртуальном уроке. Тема наша, мы продолжаем. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы с вами, как обычно, на нашем очередном виртуальном уроке. Мы продолжаем с вами прошлую тему. Это предисловие к учению десяти сферот. Со мной в студии мои три товарища. Они потом в конце этого урока поднимут вопросы о к нашему конгрессу предстоящему уже на следующей неделе, которому мы с нетерпением готовимся и ждем. Я надеюсь встретиться со всеми с вами. Вот я вижу группу Санкт-Петербурга, практически чисто женская группа. Ай-яй-яй. Что будет, когда они приедут? Ну, вот один парень для разбавки там сидит. Тов. Еще там двое сзади. Пенсионеров. Тов. Значит, мы вас всех ждем. Ждем в Новосибирске на следующей неделе. И также и вообще и Москву, и Киев, и всех остальных. Конгресс, он хоть и сибирский, но все-таки мы бы хотели увидеть на нем все русскоязычное пространство, поскольку нам надо серьезно объединиться и вложиться во внутреннее наше распространение и во внешнее. А сейчас я возвращаюсь к предисловию к учению десяти сферот. Я все-таки пробегу то, что мы сделали за прошлый раз. Дело в том, что это предисловие, оно очень важное. Баля Сулам считал его как свое основное краеугольное. Статья просто потрясающая по своей глубине, по своему диапазону. Начинает он с того, что он хотел бы взорвать стену, которая есть между наукой Каббала и всем человечеством. И поэтому сразу же задает вопрос, а почему, для чего? И тут же на него отвечает, что дело в том, что если мы задаемся вопросом о смысле жизни, чтобы не существовать как животные или как овощи, допустим, то тогда мы должны знать, для чего мы существуем, куда мы плывем и как нам, в общем-то, к чему нам идти. И когда мы задаемся этим вопросом, у нас в рамках нашей жизни ответа нет. Мы не можем получить на него ответ, потому что наша жизнь, она не дает нам эти возможности. Мы находимся в наших органах чувств, они совершенно нам закрывают те силы, которые управляют нами и нашим миром, которые ведут нас, которые развивают нас в течение этих всех эволюционных тысячелетий. И поэтому мы не знаем, для чего, как и что. Мы видим, что люди рождаются. Как нам их рожать, мы знаем естественным, инстинктивным путем. И как они живут, как они умирают, смысл во всем этом мы не видим. Мы видим смысл только в том, внутри нашей жизни, чтобы каким-то образом поменьше страдать и побольше наслаждаться. И в этом весь смысл. То есть как бы проживаем наши годы от корки до корки, так сказать, и внутри, что между ними происходит, это так как-нибудь получше. Жизнь удалась, и все. А для того, чтобы ответить серьезно на вопрос о смысле жизни, мы не в состоянии. Для этого нам надо подняться на уровень тех сил, которые нами управляют. Для этого надо раскрыть систему, план, так сказать, тухнит, как сказать?
Программу
нашего мира, нашей жизни. И если мы это только тогда, когда мы ее раскроем, мы сможем узнать, для чего мы существуем, как. И можем ли мы вообще в этом как-то участвовать, что-то делать? Или мы просто существуем, как говорят материалисты, потому что природа таким образом нас толкает к существованию и к смерти? Или есть в этом какая-то еще цель? Причем цель может быть особая, высокая и так далее. Так вот, наука Каббала, она и раскрывает нам эту цель, дает нам ответ о смысле жизни, в чем заключается этот смысл, каким образом нам этот смысл достичь. И люди, которые отзываются на этот вопрос, они обязаны раскрыть для себя науку Каббала, они обязаны начать работать над собой, потому что, в принципе, тот уровень, с которого нисходят все сигналы управления нами, он уровень выше нашей природы, обратный нашей природе. И если мы хотим к нему подняться, то мы должны при этом реализовывать особую методику. И вот эта методика и есть наука Каббала. То есть, по определению, наука Каббала – это наука о высшей силе, которая управляет нашим миром, и которую мы можем раскрыть, будучи еще здесь, на нашем низшем состоянии. То есть это особая действительно методика, особая наука, потому что, будучи на уровне, на животном уровне развития нашего мира, то есть не живой растительный животный уровень, то, что мы собой представляем, потому что мы заботимся только о существовании своего тела, причем даже больше, чем животные, мы уделяем этому еще и повышенное внимание. Так вот, если мы все это внимание повышенное, выше, чем необходимо для существования тела, если мы устремим к постижению той системы управления, высшей силы, которая нами управляет, вложим эти все силы в каббалистическую методику, то мы сможем раскрыть для себя эту систему. Вот об этом-то говорит наука Каббала, и поэтому Бааль Сулам говорит, что я хочу очень взорвать эту стену металлическую, которая существует между нами и наукой Каббала, потому что мы уже дошли до практически тупика. Мы не знаем дальше, как развиваться, что будет с нами. Мы не знаем вообще, как дальше себя держать. То есть наше воспитание, наша жизнь, страдания, истощение природных ресурсов, огромная проблема с финансами и с экономикой, огромная проблема с экологией, все это мы зашли в тупик. И здесь, как никогда, нам необходима именно наука Каббала, которая расставит все по местам и даст нам возможность понять, где мы существуем, в каком мире, для чего, и тогда мы сможем приводить все в порядок. А так мы, по сути дела, у нас есть много сил, но они только все нам вред, потому что без руля и без ветрил мы, в общем-то, тянемся, куда нас тянет наши животные желания, а они нас к хорошему, как мы видим, не ведут. В итоге привели нас в тупик. Так вот, на вопрос о смысле жизни Каббала отвечает так, что нам надо подняться до уровня этой высшей силы, которая нами управляет. Эта высшая сила называется природа или творец, неважно, как ее называть. И надо нам ее познать. В познании этой высшей силы мы обретаем следующий уровень своего познания, своих возможностей и начинаем действовать разумно, здраво. Не как букашки в этом мире, которые только и думают, как получше устроиться, пока не уходят с этого мира и так далее, поколение за поколением, а действительно разумно, глядя на всю перспективу, которая находится выше времени, выше пространства, выше перемещения, то есть выше всех ограничений нашего мира. Вот далее путь к этому великому постижению, он идет двумя путями, то есть двумя силами мы можем двигаться к нему. Или силой страдания, которая подталкивает нас сзади, или силой устремления собственного вперед, которая нас будет тянуть вперед к этой же цели. В итоге, говорит Бааль Сулам, в другом месте, не в этом предисловии, я вам предсказываю уже одновременно несколько их. Он говорит о том, что в итоге человек продвигается двумя этими силами одновременно, и которая подталкивает страданиями сзади, больно, иногда довольно покалывая нас, и которая тянет вперед, увлекая нас вперед. И так мы двигаемся. Значит, в этом заключается путь нашего исправления. Исправление в чем? Дело в том, что высшая система находится вне нашего эгоизма. Это мы созданы эгоистическими, маленькими и постоянно увлекающимися, как бы себя побольше наполнить в каждую секунду нашего существования. А высшая сила, она отрешенная от наших этих постоянных ежесекундных забот, она находится на уровне принятия решений, высших решений, выше нашего эгоизма. Поэтому для того, чтобы нам ее постичь, для этого нам надо также подняться выше нашего уровня. В нашем мире, в наших свойствах мы ее постичь не можем. И поэтому Творец приводит нас в группу, где мы должны раствориться в своих товарищах, мы должны аннулировать себя перед ними, мы должны достичь взаимодействия с ними, полной интеракции, полной связи, взаимосвязи, любви, в общем, всего того, что нам абсолютно противно, противоположно нашей природе, но именно играясь вот в такое общее какое-то нечто целое, мы, если преследуем целью выйти из нашей природы, вызываем при этом на нас особую силу, которая называется высший или окружающий свет. И этот свет воздействует на нас, нас меняет. То есть, если я буду стремляться к товарищам, я ничего хорошего при этом не достигну. Но если я буду стремляться к ним для того, чтобы вызвать на себя высший свет, вот тогда я достигну. Если я буду стремляться к любви с ними, к любви к ближнему, что называется, и так далее, буду читать все книжки, буду стремиться, не думая о том, как вызвать высший свет, то мне при этом, конечно, ничего не светит. А вот если я буду думать о том, как я с помощью этих средств, находящихся в нашем мире, то есть с помощью учебы и группы, вызову на себя высший свет, который меня изменит и исправит, вот тогда он подействует на меня. То есть есть здесь треугольник. Я, группа занятия и высший свет. Я полностью вкладываю себя в группу, в занятия, насколько только возможно, но только для того, чтобы вызвать на себя высший свет. Потому что сама группа и занятия ничего при этом не могут мне дать, в них в самих ничего нет. Но через них я раскрываю на себя высший свет, который уже воздействует и исправляет меня. Вот в этом и заключается смысл выбора жизни. И одновременно говорит здесь Бааля Сулам и предупреждает. Если человек занимается в группе, если человек изучает Каббалу, но не преследует эту цель, чтобы вызвать на себя высший свет и исправиться, измениться, подняться выше своей природы, то тогда этот высший свет все равно воздействует на него, но воздействует обратным путем, то есть вызывая в нем другие, совершенно другие, обратные результаты. То есть человек становится большим эгоистом, человек становится большим еще более изолирован от других, он отдаляется, отталкивает других, в общем, его путь становится более жестким, тяжелым, он идет круговым путем. В итоге, конечно, все равно свет, который будет воздействовать на него обратной стороной, не светом, а тьмой, будет вызывать в нем еще больше и больше искажения, пока он не уткнется в тупик и не начнет из тупика понимать, что он неправильно взаимодействовал с группой, что он неправильно изучал Каббалу, что это надо было все делать только лишь для того, чтобы вызвать на себя высший исправляющий свет. После вот этого вот всего круга, который он пройдет, он вернется к правильному изучению, но это, конечно, возьмет у него много-много времени, много лет. И поэтому предупреждает Бааля Сулам, что жалко, если таким образом человек тратит свою жизнь. Так что надо с самого начала пытаться понять этот принцип. То есть, какой? Обязательно изучать, включиться в группу, но только с тем условием, что это для того, чтобы вызвать высший свет, который на нас будет влиять и который будет нас изменять. То есть не я меняю других, не я требую от Творца, чтобы он ко мне изменился, а я единственное, на что надеюсь, прошу, чтобы он изменил меня. Чтобы я стал в состоянии любить других, быть связанным со всеми, поднялся выше, удостоился подобия Творцу, и тогда в этой мере подобия он бы раскрылся мне. Далее, если мы таким образом будем себя вести, то мы раскроем Творца, раскроем всю эту огромную картину высшего мира, которая находится выше нашего, в котором нет ограничений нашего мира, не существуют наши тела, и мы начнем уже ассоциировать себя с теми силами, которые существуют в этом высшем мире. Мы не будем вообще уже обращать внимание на наши тела, на время, на пространство. То есть наши расчеты, наша жизнь приобретут совершенно другие ценности. И именно к этому мы должны стремиться прийти. Тогда мы будем видеть нашу жизнь, животную, в нашем настоящем мире, только как средство для достижения этой высшей цели, для раскрытия высшего мира, а далее следует уже подъем по 125 ступеням. И поэтому наш путь, рассказывает Бальсулам в 7-м пункте, он состоит из двух частей. Первая часть – это когда человек еще не раскрыл для себя высший мир, это называется путь подготовки, когда он только занимается в группе с товарищами, то, что большинство из нас сегодня еще делают, еще не находятся на следующем этапе, это путь подготовки. Второй путь – это когда он начинает исправляться уже, то есть раскрылся ему высший свет, начинает его поступенчато исправлять, человек поднимается по 125 ступеням последовательно своего подъема, все более отдаляясь от эгоизма и все более уподобляясь Творцу, до тех пор, пока не достигает своего полного исправления, то есть полного слияния с высшей силой, с Творцом, с природой, то есть таким образом вышел на следующий уровень полностью. В этом и заключается, в общем-то, наша задача. До тех пор, пока человек не достигает этого самого высшего уровня, полного исправления, до тех пор он должен практически существовать не только в высшем мире, а для того, чтобы продвигаться в нем, должен спуститься снова и в наш мир. Но очень быстро он проходит, в следующий раз рождаясь, эти этапы для своего последующего возвышения. Мы видим такие примеры, допустим, Виленский Гаон, он в 9 лет уже был каббалистом. Или там Рамхаль, великий каббалист средневековый из Италии, он в 14 лет был великим каббалистом и так далее. Бальсулам в 21 год уже ощущал себя в высшем мире и так далее. То есть есть те души, которые возвращаются во второй раз, они преодолевают весь этот подготовительный период быстро, для того, чтобы дальше идти вперед. Но все равно он необходим, потому что за это время другие души, и система изменилась. Другие души подтягиваются вперед, меняются условия. Далее говорит Бальсулам в 8-м пункте о том, что вот наука Каббала, она поэтому особая наука, потому что все науки, они науки нашего мира, они рассказывают о том, что происходит в нашем мире и помогают нам телесно в этом мире существовать, наполняться всевозможными там наполнениями, которые мы желаем. Но в принципе ничего они не дают, они нам не дают настоящего вечного, совершенного познания, успеха, то, что остается с нами навсегда, а кончаются вместе с этой жизнью, и ничего иного в них нет. Поэтому, говорит он, по сравнению с другими науками, наука Каббала, конечно, находится на следующем уровне, поскольку ее задача поднять человека на уровень вечности и совершенства. Далее, ну и потом он говорит, цель, которая достигается, она находится в этом мире. То есть не в загробном каком-то, а еще при жизни в этом мире мы должны раскрыть для себя этот высший мир и в нем постепенно подниматься до самой нашей последней ступени. Тут уж как получится, что называется. Это мы находимся в замкнутом пространстве, то есть мы завязаны вместе на все остальные души, и в той мере, в которой они движутся вперед, так же и мы с ними движемся. И поэтому мы не можем говорить о том, сможем ли мы достичь полного исправления за один раз или нет. Здесь все зависит не только от нас, от совокупности тех душ, с которыми вместе мы совершаем эту всю огромную работу по исправлению. Так вот, а для чего же сделан тогда наш все-таки мир? Почему не было уготовлено Творцом так сказать, ну, нормальное наше существование в высшем мире? Что за особенного есть в нашем мире, что мы в нем находимся? Говорит Борис Соломон, что дело в том, что если бы мы находились в высшем мире, то мы бы все видели, то мы бы все знали. Мы не смогли бы, вопреки нашему эгоизму, идти вперед. Наш эгоизм бы работал бы на себя, и все, что видел бы в высшем мире, то есть все эти света, все эти наполнения, он бы получал бы внутрь себя. И поэтому уподобиться Творцу, стать на его статус, такими, как он, мы бы никогда не смогли. А поскольку высший мир закрыт от нашего эгоизма, если мы на этот эгоизм делаем сокращение и ставим экран, начинаем выше этого экрана работать, то тогда мы становимся подобными Творцу. Поэтому наш мир создан именно для того, чтобы предоставить нам возможность свободы воли, то есть приподняться над собой. И таким образом суметь на всех этих ступенях возвышения быть подобными Творцу. А затем дальше говорит Борис Сулам, но мы же видим в нашем мире много наших товарищей или в истории, которые были, те, которые много занимались, много вроде бы отдавали себя, время, напряжение, внимание, все готовы были отдать, но не достигли цели. В чем дело? Почему они не достигли цели? И он отвечает в 12 пункте. Дело в том, что высший свет нисходит на человека только в том случае, если он правильно изучает науку Каббала. И здесь есть очень большое, много, немного, но здесь есть очень такие тонкости, которые необходимо знать, потому что от этого зависит или наш успех, или наша неудача. Так вот, все зависит от намерения, с каким намерением я изучаю. Намерение должно быть мое такое, что я изучаю эту науку для того, чтобы подняться выше своего эгоизма. И поэтому главное мое устремление должно быть к тому, чтобы моя учеба, она привела бы меня к подъему над эгоизмом. Так вот, здесь необходимо отдать себе отчет, измерять себя в двух направлениях. В том, насколько я уделяю времени для освоения этой науки. То есть отдаю ли я ей эти науки все свое свободное время. Свободное время – это просто практически все, что у меня есть, кроме того, что я занят необходимым для того, чтобы существовать в этом мире. Отдаю ли я это? Это первое условие. И второе условие, ну, это потому что говорится об отдаче. А отдача – это значит все свободное время с одной стороны, и с другой стороны, а в течение этого свободного времени я занимаюсь тем, чем надо – то есть учебой и распространением. Если да, то с какой целью? Привлекать на себя высший свет, для того, чтобы он исправил меня. То есть, понимаете, здесь необходимо соблюдение нескольких условий, как и физических, так и внутренних усилий, намерений. И это нам надо обязательно соблюдать. Поэтому предостерегает нас Баля Сулам, что многие люди изучают и вроде бы тратят много времени, но при этом намерения у них неправильные или недостаточные. Или у них намерения достаточные, но на очень краткое время. А потом они куда-то уходят, удирают, куда-то пропадают. И потом приходят с какими-то претензиями. Ну а что тут, ничего не получается, да зачем мне это надо и так далее. То есть человек должен серьезно выбрать для себя этот путь и вложиться в него на несколько серьезных лет. И только тогда он увидит результат. В принципе, он и так будет видеть результат по тому, как будет глубже понимать каббалистические тексты, будет больше понимать наш мир, откуда вообще ноги у всего растут. Но раскрыть себя или высший мир себе сможет только в той мере, если на него в достаточной степени подействует высший свет. Далее, поэтому существует усилие в количестве, усилие в качестве. И человек должен четко следить за собой, чтобы эти усилия у него оптимально соблюдались. Теперь далее. Итак, поэтому говорит человек, говорит Баль-Сулам, это самый главный пункт в начальной части этого предисловия. Предисловие состоит вообще из 156 пунктов, а это 18-й пункт. Говорит Баль-Сулам так, что поэтому, приступая к учебе, обязан человек четко дать себе ответ о том, что он делает, для чего он приступает к учебе, чтобы у него учеба не обернулась для него наоборот, обратной стороной света, как мы говорили, тьмой. И тогда он пойдет по кривой. То есть не прямо будет достигать цель, а будет крутиться, и пока выйдет на эту прямую, у него возьмет этот круг, может взять несколько лет, пока он осознает, что он идет не тем путем. Так вот, поэтому, говорит Баль-Сулам, необходимо перед тем, как человек приступает к учебе, обязательно должен создать в себе определенное намерение, чтобы вся эта учеба была только для того, чтобы вызвать на себя этот высший свет, который бы привел бы его к подъему над своей природой. И как он может это увидеть? Именно потому, как каждый день в нем будут происходить спуски и подъемы, серьезнейшие внутренние качественные и количественные изменения. То есть он будет чувствовать, насколько его трясет, насколько его все время тормошит, насколько он находится в состояниях то озарения, понимания, подъема, и вдруг наоборот, состояние падения, угрюмости, бессилия, депрессии. И снова подъем, и снова все светит, и все понятно, радостно. И наоборот, снова. Тем более, чем дальше он будет проходить такие состояния, тем он будет, во-первых, больше к ним привыкать. Он начнет осознавать, что все эти состояния, они должны быть, что они естественны, они желательны. Он начнет от них как бы абстрагироваться. То есть эти состояния будут в нем проходить, с одной стороны, и одновременно при этом он будет какой-то посторонней точкой наблюдать за ними и понимать, что вот это, я нахожусь в таком-то состоянии, я в таком-то. То есть он не будет полностью погружен в депрессию или в какую-то в радость, как маленький ребенок. Нет. Он, как взрослый человек относительно этого маленького ребенка, сможет осознать свое состояние и сделать какие-то из него выводы. Так вот, то же самое в духовном развитии. Он начинает четко понимать, в каких состояниях он находится, для чего, почему и как. Он уже не поддается этим переменам настроения, переменам в понимании, осознании. Он иногда абсолютно не воспринимает ничего. Иногда ему кажется, что он просто сходит с ума. Такое у него внутреннее состояние, прямо расщепление, типа там шизофренического раздвоения и так далее. И не только раздвоение, расстроение, расщепление. Далее у него могут быть всевозможные состояния непонятности, где он находится вообще. Могут, в общем, всевозможные состояния. И необходимо определенное время для того, чтобы к ним привыкнуть. А более того, кроме этого еще, необходимо начинать эти состояния проходить сбоку. То есть они проходят по мне, пусть проходят, и почаще, и побольше. А я буду все равно идти вперед. То есть они не должны нас сбивать с курса. То есть я все равно прихожу на учебу, сижу там как идиот, неважно. Я все равно занимаюсь с товарищами в группе, чем только могу. Неважно, что у меня к ним нет никаких абсолютно чувств. Даже ни любви, ни ненависти, ничего нет. Неважно, все равно я это делаю. То есть на любом уровне, механическом или более чувственном, положительном или отрицательном, все равно я должен заключить четкий контракт с самим собой, что я все равно иду вперед. Все. Ползу вперед. Неважно как. Но я вперед устремлен. И если человек так занимается, то действительно по прохождению некоторого периода он начинает чувствовать, что эти его подъемы, падения, всевозможные изменения в нем, они вдруг начинают проноситься в нем с потрясающей скоростью. То есть буквально каждую минуту, а потом и каждую секунду. Вот проходит по нему такой ураган. Причем этот ураган не истощающийся. Он несет и несет и несет и несет его. А он все равно, этот ураган идет своим путем. Он отрабатывает в нем всевозможные гены, решимот, так называемые информационные записи. А человек своим путем находится в группе, в учебе и не обращает внимания на это ни на что. Я очень рад, что вы это записываете, если вы это записываете, что я говорю. Потому что, действительно, это самое главное в нашем продвижении. Приучить себя к тому, чтобы никакие помехи чувственные, умственные, психологические не отвлекали нас от цели. Они, естественно, будут тормозить нас, они будут нас просто колбасить, что называется на русском языке, да, это, ну, трепать со стороны в сторону, но они, чтобы нас все-таки не сдвигали с пути. И здесь очень важна, конечно, связь с группой, все, что пишет нам Рабаш о соединении с группой. Далее. Ну, а когда раскрывается высший мир, то тогда, естественно, все тексты, которые мы раньше читали, становятся нам абсолютно ясными. Мы понимаем, о чем пишут каббалисты. Для нас все их книги становятся потрясающим романом огромных чувств, огромных постижений. Это просто огромное раскрытие бесконечного мира. Мы приобретаем чувства и разум в миллиарды, миллиардов раз больше, чем у нас сегодня. И поэтому начинаем ощущать высший мир. Наш мир не считается вообще относительно всех этих высших состояний как существующий. Далее, Бааль Сулам говорит, значит, нет поэтому никакого иной возможности достичь цели творения, кроме как изучением науки Каббала. И с одной стороны. А с другой стороны, не требуется никаких предварительных условий для того, чтобы изучать эту науку. То есть изучать ее может каждый, независимо от предварительного своего образования, характера, происхождение, в общем, ничего не значит. Даже если ты не знаешь языка, не имеет значения. Вот настолько эта наука, она, в принципе, приходит тебе с другого уровня, что тебе надо только вызвать ее воздействие на себя. То есть сама эта наука, она заключается в высшем свете. Он приходит с определенной частотой. Он воздействует на тебя. Вот ты должен подставить себя под его воздействие, и тогда он в тебе создаст нужные пустоты, которые начнет заполнять чувствами и разумом. И поэтому все твои сегодняшние земные успехи, всевозможные, как сказать, не условия, а данные, они ничего не значат. Ты можешь быть умником, ты можешь быть каким-то особо одаренным человеком в чем-то, тебе это в Каббале ни в чем не поможет. В Каббале помогает только одно – наивность. То есть, когда ты напрямую идешь к цели и не делаешь никаких других расчетов. Вот это для меня главное. Все остальное второстепенное. Если ты вот так устремлен, то ты ее достигнешь. Далее. Бали Салам пишет, почему именно каббалистические книги, они такие особые. Ну, потому что они рассказывают нам о воздействии высшего света. И воздействие высшего света на нас, оно именно и вызывает в нас эти изменения. То есть, в принципе, есть очень много всевозможных других книг, написанных, это и философия, и науки, и все что угодно. И даже книги о высшем мире, они написаны тоже разными языками. Есть всего 4 языка. Та же Библия, она рассказывает о высшем мире, как мы с вами изучаем. То есть там рассказывается не о каких-то там похождениях какого-то там древнего племени, а о духовных ступенях. Мы с вами изучаем это, но по воздействию на человека не Библия, не Талмуд, я имею в виду не Талмуд и Сарсферот, а Талмуд вавилонский. Огромные книги, хотя он описывает тоже духовное восхождение. Талмуд в переводе значит учение. От слова тальмид, ломед, тот же корень. Так вот, никакая другая учеба, кроме каббалы, она не вызывает на человека такого воздействия высшего света, который мог бы его исправить. Поэтому, говорит Бали Салам, в этих пунктах, это примерно 20-23, 24, что именно оригинальные источники науки Каббала, они обладают таким свойством вызывать на нас это высшее излучение, которое нас исправляет. Ну, а оригинальные источники, они мы с вами знаем, это книга, которую написал Адам, называется «Тайны ангела», «Разиэля Малах», потом книги, которые написал Авраам, но до нас дошла только одна его книга, хотя Рамбам пишет, что он написал много книг. Рамбам – это уже из раннего Средневековья, это в XI веке жил такой каббалист. Он пишет о том, что Авраам написал вообще очень много книг. Ну, в то время книги, они были небольшие по объему. Но он написал много книг, до нас дошла всего лишь только книга создания, Сефер Яцера. Но все равно мы ей пользуемся. Далее, каббалистический текст, он впервые в большой такой форме был написан в книге «Зор», но тоже очень-очень так-то закамуфлировано, округленно. И поэтому, хотя мы и пользуемся книгой «Зор», но все-таки ее тексты, они не вполне доступны нам для изучения, чтобы мы как-то с ними ассоциировали себя и вызывали на себя окружающий свет. То, что мы с вами утром изучаем, мы с вами изучаем не книгу «Зор» в чистом виде. Мы называем это «Зор», но это книга «Зор» вместе с комментариями Бали Салама, и которая прошла мою обработку. И перед вами лежит уже текст, который вначале был как книга «Зор» сама, потом на нее наложилось еще комментарии Бали Салама, и потом я пошел и прочистил все так, чтобы этот текст выглядел бы просто таким текущим. Если бы вы увидели в оригинале, это вы бы увидели, какая разница между тем текстом, который мы читаем, гладким, литературным, и тем текстом, который есть. Мне для этого пришлось всю книгу «Зор», все ее тома пройти, и это 10 томов, и скомпоновать таким образом, чтобы перед нами был гладкий текст. Но сегодня он, слава Богу, есть, и мы с вами можем спокойно ее изучать. И она уже вместе с комментариями Бали Сулама и в такой стройной, в таком стройном изложении, она уже готова для того, чтобы действительно принести вам высший свет. Ну и самое главное, это книги Ари, каббалиста 15 века, очень серьезные книги, опираясь на которые Бали Сулам уже пишет свои в 20 веке. И в основном, как вы знаете, мы используем именно как первоисточники книги Бали Сулама и его ученика, старшего сына Рабаша, моего учителя. Так что вот это вот самое главное еще. Не пользоваться никакими посторонними источниками. Только то, что мы изучаем, поверьте мне, этого сверхдостаточно. Дай Бог, чтобы мы смогли извлечь тот свет, который эти книги могут нам принести. Ну и далее говорится о самой науке Каббала. Это уже пункт 27, то, что мы с вами сегодня изучали. О том, что наука Каббала состоит из двух частей – тайная и явная. Тайная часть науки Каббала, она не тайная, потому что ее запрещено раскрывать. Вы знаете сами, что толку раскрывать? Все написано в книгах, может быть, а то, что человек может из них вытащить, это все зависит уже от того, насколько он в состоянии понять вообще, о чем пишется. Так вот, тайная часть науки Каббала, она тайна, потому что раскрывается только после определенных условий, которые человек должен пройти в очистке своего эгоизма. И тогда сможет раскрыть. То есть она называется так, потому что это верхняя часть мира Ацилут. Недоступная, если, я сейчас сформулирую, если я изучаю даже маленькую начальную ступень вот этой лестницы моего подъема и нахожусь еще в мире Асия, Яцера, Брия, и только потом вхожу в мир Ацилут, то все равно даже маленькая часть, на которой я нахожусь, первые 10 частей, которые называются одна ступень, ступень состоит из 10 сферот, они мне уже дают представление о всем мироздании, только в маленьком виде, в маленьком масштабе. А потом я поднимаюсь и расширяю, я вижу больше, как на карте, которую я читаю в большем масштабе, так сказать, и более крупно вижу все, что там находится. Вижу географию, историю, ну, все любые карты, ведь они есть разные. Карты ветров, карты растительности, животного мира, поселений и так далее. Так вот, тайную часть гар мира Ацилут, высшую часть мира Ацилут, я, находясь внизу, никаким образом сопроксимировать в себе, то есть как бы нарисовать себе не могу. Любые ступени высшие по низшим ступеням я как-то более-менее могу себе представить. И то я всегда буду ошибаться, потому что каждая ступень выше – это новое качество. Но все-таки могу себе как-то себе представить, а вот те ступени нет. Поэтому они называются скрытыми или тайными. А все остальные под ними называются явными. То есть до них мы можем дойти спокойно, хорошо. И я уже заранее примерно предвкушаю, предчувствую, какие они мне принесут раскрытия. Это то, что касается устройства мира Ацилут в его самой верхней части. Это гар мира Ацилут. Это Атик и Парцуф Атик, и Атик называется от слова «наэтак», отрезанный, отсеченный от нашего постижения. И следующий за ним Парцуф Арихампин, в нем верхняя часть его головы, которая так и называется кетер, вернее, называется обычно не кетер, а китра на арамейском языке. Китра, кетер, она тоже скрыта. А все, что находится под этой частью, уже раскрывается нам постепенно. Это Крума Давира, Моха Давира, Моха Стима. В общем, все эти части, мы с вами будем это изучать. Очень интересное устройство всех этих частей, потому что именно с них, с явной части головы Арихампина, нисходит в наш мир управление. Вся наша судьба. Далее, вот до этой части мы с вами, в принципе, и дошли. Так что до 29-го пункта. Мы с вами сегодня утром на нем остановились в нашем изучении предисловия к Эсер Сфирот. И поэтому мы с вами на этом сегодня остановимся. У нас будет с вами еще одна встреча до Конгресса в следующее воскресенье. Сейчас я буду отвечать на вопросы, которые мне тут приготовили мои товарищи по вашим вопросам. И я еще раз приглашаю всех-всех из этого региона, то есть всю Россию, всю Украину, естественно, все Южные республики, в общем, все-все, что близко к Сибири, давайте мы встретимся вместе с вами там и проведем серьезный, хороший, теплый конгресс. Я лечу к вам, лечу далеко и лечу для того, чтобы всех вас там увидеть. Получится ли когда-нибудь у нас это в следующий раз, кто знает. А вот этот контакт, он необходим. Вы увидите, как через него вы начнете затем и далее получать новые ощущения, новую информацию. Так что не стоит упускать такую возможность. Ну и переходим теперь к нашим баранам. Слушаю вас.
Начать, да?
Ну тут вопрос из Америки от Билла Бейкера, нашего товарища из Далласа.
Да. Он, кстати говоря, из Одессы. Только живет много поколений в Америке.
Он спрашивает, как нам повлиять на успех конгресса, приближающегося в России?
Мы его не видим случайно там, этого Билла. Да, хороший парень. Такой настоящий ковбой. Значит, как повлиять американцам на это? Ну, во-первых, сочувствовать. Во-вторых, кроме сочувствия, как сказать, ну, помогать, растрезвонить всем о том, что такой вот конгресс происходит. Далее распространять везде то, что мы там будем изучать. Приглашать людей виртуально в нем участвовать. Я надеюсь, что так все и получится. Я призываю всех участников, в том числе и Майка Келлога с его учениками, присоединиться к тому, чтобы они участвовали одновременно с нами, насколько это возможно, в нашем конгрессе. Ну, а затем у нас будет через несколько месяцев конгресс в Америке. Мы попросим россиян присоединяться к нам там. Да.
Ну, мы сейчас получаем перед конгрессом просто десятки, сотни писем, и некоторые из них очень трогательные, поскольку люди первый раз приезжают из дальних мест и хотят вот почувствовать эту обстановку конгресса. И вопрос такой задают. Как, вот как раз высший свет, вы об этом и говорили, это главная наша задача вообще любого действия, да, в Каббале, чтобы притянуть высший свет и как-то ощутить эту силу исправляющую. Какие действия на конгрессе наиболее эффективные, или нельзя это, может быть, так выделить, какие-то особые действия, которые дают нам высший свет, или это может быть как-то сочетание?
Самые активные действия на конгрессе – это семинары. Это семинары. Перед каждым семинаром есть лекция или беседа, как хотите назовите. На этой лекции или беседе мы проходим определенную тему, и потом по этой же теме семинар. И затем вопросы и ответы. Это самая главная пачка, такая, которая идет два раза в день, каждый день. Значит, три полных дня у нас там получается, да? Значит, это шесть занятий. кроме этого, будут тоже, в общем-то, нужные очень мероприятия, самые важные для этого, это наши собрания товарищей. Собрания товарищей, они будут перед уроком утренним, такие минут на 15, полчаса, для разогрева, что называется. Затем трапезы, тоже они будут в виде собраний, таких с выступлениями, представлениями групп и так далее. Ну, в общем, конгресс будет включать в себя очень много, как я знаю, мероприятий. Но собрания товарищей и семинары – это самое главное. Самое главное – это ваше общение, внутри которых и я нахожусь. Вот вместе мы и будем тянуть этот высший свет на нас. Так что готовьтесь.
Еще один вопрос, это, может быть, уже более опытные товарищи задают. Вот, мы часто задумываемся уже о том, как прийти к состоянию молитвы. Так вот, а с другой стороны, конгресс – это такое радостное действие. Как,
ну, нам а просто... молитва – это не должна быть… Как это молитва? Молитва – это просто… Молитва – это ожидание исправления.
Ну вот вы говорите тоже о том, что…
А я должен, чтобы плакать? Вот... Стоять на коленях? Бить лбом в стенку.
Нет, это у нас не предусмотрено. Там
не предусмотрено. Не знаю, да, будем портить имущество. Да. Так вот, ничего этого нет. Молитва имеется в виду ощущение в сердце. Я хочу, чтобы мое сердце исправилось. Я готовлю свое сердце к тому, чтобы оно прошло изменения. Чтобы оно перестало быть эгоистичным. Чтобы перестало думать о себе. Как только оно перестает думать о себе, я сразу же начинаю ощущать высший мир. Вот этого я хочу. Это и называется молитвой. Больше ничего.
Ну вот здесь еще такой акцент в этих вопросах есть. Что мы говорим о том, что надо прийти к состоянию отчаяния, бессилия, какому-то очень трудному такому ощущению, а конгресс, он как-то символизирует вот состояние радости, объединения. Как это соединить в одном?
Это очень просто тоже. Да, я понимаю, что это... Отчаяние, оно должно быть радостным. То есть я отчаялся в собственных силах. Смотрите, чего я достиг. То есть я уже не надеюсь на себя... Баля Сулам пишет, что нет более радостного мгновения, в каком-то письме он там пишет, в жизни человека, когда он ощущает, что никак не может помочь себе, и вообще ему ничего не поможет. А только если свыше произойдет чудо, вот тогда и произойдет. Он говорит, нет более радостного мгновения, чем когда он ощущает, что вот, вот только это меня спасет. Что же может быть вообще лучше? Дальше.
Ну, один вопрос вот я уже скомбинировал тоже из того, что
мне
было.
Мне очень жалко видеть Маяновскую группу, всего лишь там 5 человек. А где же Кеннер? Там где-то сидит. Ну-ну.
Вот как соединить тоже такое противоречие? Вы сказали о том, что состояние наивности даже такое, оно как бы очень нам помогает. А да. В то же время занятие кабалой... Не знаю, в тысячи, в миллионы или в миллиарды раз расширяет наш вот разум и ощущение.
Наивность не в этом. Да. В том, что мы становимся умными. В том, что мы превосходим всех других по охвату вообще мира, мироздания и вообще управления и того, что происходит. Мы видим... Конец. В этом отношении мы, не, нам, мы находимся на голову выше всего мира. Я не об этом. Наивность имеется в виду прямота. Что я поставил перед собой эту цель, и меня никакими другими уговорами или чем-то там не сведешь с этого. Я просто наивно иду вперед. Вот это у меня самое главное. Считайте, вот это называется наивностью. Прямота в пути.
Еще одна группа вопросов большая. Это на конгрессе предполагается у нас много мероприятий, несколько мероприятий, потому чтобы познакомить молодых ребят и девушек, и взрослых,
да,
и мужчин, и женщин
сегодня
с целью создания семьи каббалистической. Вот хотелось бы ваше
и на конгрессе, желание. Кстати говоря, внимание, внимание. Значит, на конгрессе будет особое мероприятие по знакомству между незамужними и неженатыми, молодыми, начинающими или будущими каббалистами. Значит, вот они сейчас что-то такое, соответственно, с этим может показывать, я не знаю. Значит, я это очень поддерживаю. Необходима человеку помощь в пути. И я думаю, что это очень надо всем. Вот я вижу, даже из Чили девушки собираются к нам, наверное. Так что очень хорошо, если будет такая возможность. Привет, моя любимая группа Чили. Если будет такая возможность, собирайтесь, приезжайте. И если вы еще не устроились семейно, то я вам очень советую попытаться найти себе пару именно среди каббалистов. Потому что те, кто занимается каббалой, им очень трудно уживаться с кем-то другим. Это просто практически невозможно. Если только не обращать внимания совершенно на того человека, с кем ты живешь. Потому что но это поднимает совершенно на два разных уровня людей. Те, кто занимается каббалой, и те, кто нет. И они не могут уже вместе существовать. Так что лучше нам искать друга жизни именно в своих кругах. И я очень рад, что там будет такое мероприятие, и мы надеемся, что там получится, чем больше пар, тем лучше.
Да, есть такой вопрос от организаторов конгресса. Вот на этом конгрессе подъем, который ощущается на конгрессе, его организуют. И на трапезах, и на уроках, и в перерывах. Это все организация. Вопрос такой, нужно ли вообще организовывать объединение в нашей повседневной жизни потом, после конгресса?
Как же? Для этого конгресс, в принципе, существует, чтобы он не прошел зря, а чтобы после него мы начали серьезную работу по объединению в этом регионе, чтобы создалась сильнейшая группа сибирская, ну, так называемая сибирская, чтобы они были сильные, серьезные ребята и действительно сплотились бы в своем регионе, именно за Уралье, чтобы они почувствовали себя хозяевами по-настоящему. И начали бы хорошую работу между собой. Они могут сделать усилия, у них там очень неплохая среда. У них это относительно чисто, так сказать, ну, вокруг, что ли. Незасоренные, экологически незасоренное пространство, что ли, вот, духовное. И поэтому я считаю, что они могут сделать большие дела. Большие дела. Это просто очень удачное место для духовной работы. Я надеюсь, что я это почувствую, вместе с ним и свяжемся, и после этого вместе будем дальше двигаться. Я желаю вам всего наилучшего. В следующее воскресенье мы продолжим с вами тот же материал, дальше пойдем. А в общем, до встречи. Я еще раз прошу вас, кто только может, приезжайте, я всех вас хочу видеть, вы не проиграете. Может быть, от этого только выигрыш, чтобы потом не жалеть. Жду вас в Новосибирске. До свидания.
В самое холодное время, в самом холодном месте собираются самые горячие сердца.
Где мы связаны тесно, пусть все покроет любовь.
Объединение... 7 по 9 декабря. Сибирский конгресс 2012 года. Строим будущее вместе.